Сказочный патруль. Заколдованные куклы. Часть третья. Глава восьмая. В Париж. В аэропорту выяснилось, что самолет в Париж вот-вот улетит. Посадка на него уже заканчивается. Настя торопилась. И когда ее спросили о вещах, сказала, что берет с собой в салон обеих кукол, а рюкзак хочет сдать в багаж. В попыхах она совсем забыла о лежавшем в нем брыке. Не прошло и получаса, как самолет, загудев турбинами, взял курс на Париж. Настя поудобнее устроилась в кресле у окна и вскоре сладко заснула под ровный гул моторов. А сидевшие у нее на коленях Снежка с Аленкой продолжали потихоньку шептаться, не опасаясь, что в таком шуме их кто-то услышит. «Как думаешь, мы успеем найти Машу и Варю до полнолуния?» — волнуясь, спрашивала Снежка. «Надеюсь», — отвечала Аленка. «Я каждый день считаю. Немного времени у нас еще есть. Но действительно очень немного. Нам нужно торопиться. Как же здорово, что нам помогает Настя. Без нее бы у нас ничего не получилось». «Ой, не говори», — согласилась Аленка. «Это такая удача, что я попала именно к ней». И вдруг откуда-то послышался ужасный шум и грохот. Перепуганные пассажиры самолета повскакивали с мест. Раздались испуганные крики. «Что случилось? Авария? Мы что, падаем?» Настя проснулась и с удивлением попыталась понять, что происходит. Пока стюардессы уговаривали всех сесть и успокоиться, по салону в сторону багажного отсека торопливо прошел сам командир экипажа. Вскоре он вернулся и сообщил по громкой связи: «Ladies and gentlemen, мадам и месье, фрау Гёрин и все остальные, прошу внимания. Пожалуйста, успокойтесь. Никаких причин для тревоги нет. Наш лайнер полностью исправен. Никому ничего не угрожает». «А что же тогда случилось?» — зашумели все. «Очевидно, в багажный отсек проник какой-то зверек», — объяснил командир. «Именно он и поднял шум. Беспокоиться не стоит. Багаж в порядке. Однако в целях безопасности наш самолет сейчас приземлится на ближайшем аэродроме, чтобы его сотрудники могли отыскать непрошенного пассажира. Как только это произойдет, полет продолжится».
«И сколько времени это займет?» — ворчливо поинтересовался кто-то в первых рядах.
«Надеюсь, что не слишком много», — отвечал командир. «Может быть, несколько часов. Но если поиски затянутся, вам бесплатно предоставят воду и еду и разместят в комфортабельном отеле».
«Ой-ой, мы же опоздаем», — тихонько запричитала Снежка. «Нам нельзя надолго задерживаться, иначе мы так и останемся куклами».
«А что делать?» — печально ответила ей Аленка. «Мы ведь даже не можем помочь в поисках этого зверька. И откуда он только там взялся?»
«Стойте!» — вдруг осенила Настю. «Кажется, я поняла, в чем дело. Это никакой не зверек, это брык. Я же брыка в рюкзаке забыла».
И Настя обратилась к командиру самолета. «Господин первый пилот, я знаю, что это там гремит. Это в моем багаже. Можно я сейчас пойду туда и все улажу?» Пассажиры зашумели. Командир, подумав, согласился. И вскоре Настя уже вновь появилась в салоне с брыком на руках и, прося прощения у экипажа и пассажиров, сказала: «Извините его и меня, пожалуйста. Это брык, мой друг. Он такой неустойчивый, всегда падает». Узнав, что все наладилось и полет можно не прерывать, все вздохнули с облегчением. Экипаж и пассажиры так обрадовались, что никому даже в голову не пришло поинтересоваться, кто, собственно, такой этот брык и как он ухитрился поднять такой шум. Брыка лишь посадили на свободное кресло рядом с Настей и для надежности пристегнули ремнями.
Остаток полета прошел на удивление спокойно.
Аленка думала, что Брык будет всю дорогу ворчать и отчитывать Настю, оставившую его в багаже. Но он, как ни странно, молчал. Напрасно девочки просили у него прощения и уверяли, что не хотели его огорчить. Просто вышло недоразумение. Брык им не ответил и до самой посадки не произнес ни слова. Наверное, уж очень сильно обиделся. Ну вот и Париж. Из аэропорта Орли они на такси отправились через весь город в старинный, знаменитый на весь мир район Монмартр. Разговорчивый водитель, всю дорогу не умолкая, рассказывал Насте, что Монмартр – это холм, самая высокая точка Парижа. Раньше это был бедный район на окраине. Здесь разводили виноград и жили в мансардах, недорогих комнатах под самой крышей, многие поэты и художники, ставшие со временем необычайно знаменитыми. А теперь Монмартр – почти центр города и любимое место туристов, которым очень нравится, что здесь до сих пор сохранились и виноградники, и старинные жилые дома. Именно в один из таких домов и ехала сейчас Настя с девочками-куклами в рюкзаке. По ее сведениям, здесь жила женщина, которая выиграла в лотерею куклу Машу. Может быть, когда-то давно этот район действительно был бедным кварталом, но сейчас, по его виду, этого никак не скажешь. Нужное девочкам здание недавно отреставрировали, и выглядело оно очень красиво. Настя нажала кнопку домофона, и ей открыли, даже ничего не спросив. Войдя в подъезд, девочка поднялась по великолепной мраморной лестнице на третий этаж и позвонила в дверь. Внутри долго было тихо, а когда дверь открылась, Настя увидела на пороге инвалидную коляску, в которой сидел вихрастый чернявый мальчишка, примерно одного возраста с Настей. Паренек был очень бледен, и становилось заметно, что каждое движение дается ему с большим трудом. Но несмотря на это, он улыбнулся гости, отъехал немного назад и пригласил Настю войти.
«Бонжур, мадемуазель. Я очень рад вас видеть. Входите, не стесняйтесь. Просто захлопните дверь и проходите. Вы, наверное, к моей маме, да? Она скоро придет. А пока хотите кофе или сока? Или, может быть, минеральной воды? Вы не обращайте внимания, что я в кресле. Это мы с папой в аварию попали. Папе хоть бы хны, а я забыл пристегнуться, ну и вот. Ну что ж делать, сам виноват. Мне скоро сделают операцию. Она будет трудная, но врачи надеются, что после нее я опять смогу ходить. Однако я боюсь загадывать, мы французы народ суеверный. Меня, кстати, зовут Анри. Родители назвали так в честь прадедушки. Он был кукольник, ходил по дворам шарманкой и марионетками и показывал спектакли. Я тоже очень люблю кукол и мечтаю о собственном кукольном театре. О, но, пардон, муа, я вас, наверное, совсем заболтал. Мальчик смущенно замолчал, и тогда заговорила его гостья.
Очень рада познакомиться с тобой, Анри. Меня зовут Настя, я из России. Я приехала сюда как раз из-за кукол.
Тут Настя рассказала Анри всю историю сказочного патруля. Слушая ее, Анри ахал и охал, а также несколько раз подъезжал к столу и записывал что-то в тетрадку.
«О-ла-ла, какой чудесный сюжет для пьесы!» – восхищался он. «Я непременно поставлю по нему кукольный спектакль. Как думаете, мадемуазель, он будет иметь успех?»
«Честно говоря, сейчас я думаю только о том, что у этой истории обязательно должен быть хороший конец», – ответила Настя. «А для этого мне придется забрать у тебя новую куклу».
«Да-да, конечно», – энергично закивал мальчик. «Признаться, мне будет очень грустно расставаться с Мари. Так я ее назвал. Я уже успел привязаться к ней. Она стала для меня любимой куклой и примой в моем будущем театре. Я давно заметил, что она и впрямь как живая. Но мне и в голову не пришло, что это не кукла, а заколдованная девочка. Конечно, ей нужно быть вместе с подругами. А одну минутку, я сейчас. Коляска выехала из комнаты, а Настя тем временем достала из рюкзака Аленку, Снежку и Брыка и рассадила их на диване. И когда Андрей вернулся, бережно прижимая к себе куклу Машу, то пришел в восторг. Какие замечательные куклы, то есть девочки. А он, Андрей указал на Брыка, тоже заколдованный мальчик? Нет, улыбнулась Настя, это просто игрушка. И признаться, мы так до сих пор и не поняли, что это за существо такое. Да какая разница, воскликнул Андрей. Главное, что он такой обаятельный. Если бы он был моей куклой, то наверняка сыграл бы главную роль в каком-нибудь спектакле. Но я не стану просить его у тебя, так как знаю, что ты все равно его не отдашь. Ведь он твой друг, а с друзьями не расстаются. Так что забирай Мари, только, пожалуйста, береги ее. Она мне стала очень дорога.
Конечно, я буду ее беречь, заверила Настя. И сделаю все, чтобы она и ее подруги успели вернуться домой до полнолуния и снова стали девочками.
Глава 9. Над городом. Как же рады были Маша, Снежка и Аленка увидеться вновь. Больше всего на свете им хотелось кинуться друг другу на шею и крепко обняться. Но, увы, этого они сделать не могли. Но, по крайней мере, у них появилась возможность поговорить. И пока они обсуждали то, что с ними произошло, Анри сжал руку Насти и заглянул ей в глаза. «Мадмуазель Настя, очень вас прошу, держите меня в курсе того, что происходит, хорошо? Как жаль, что я не могу поехать вместе с вами и помочь. Просто моя операция назначена уже через 3 дня». «Вот увидишь». «Все будет хорошо», – заверила его Настя. «Ты выздоровеешь и снова сможешь ходить. Ни секунды в этом не сомневаюсь. И, конечно, я обязательно стану тебе писать. А когда все закончится, мы встретимся все вместе. И ты, и я, и девчонки из сказочного патруля встретимся в волшебном городе Мышкине. Я так теперь хочу его увидеть». «И я тоже», – кивнул Анри. «Значит, так и будет. Ты не только увидишь сказочный город, но и прогуляешься по нему», – заверила Настя. «А сейчас давай прощаться. Нам нужно спешить». «Погоди еще минутку», – остановил ее мальчик. «А что это за надписи у тебя на рюкзаке? Китайский иероглиф и какая-то фраза на арабском?» «Это пожелание удачи от моих новых друзей», – ответила девочка. «Да, тогда я тоже хочу пожелать тебе удачи». Анри взял ручку и всего за минуту нарисовал на рюкзаке куклу-марионетку в забавной шляпе. «Это Полишинель, герой нашего народного кукольного театра», – объяснил мальчик. «Он добрый и веселый, и, надеюсь, вместе с ним у тебя тоже все будет удаваться». «Спасибо тебе, пока!» Сама от себя не ожидая, Настя вдруг поцеловала Андрея в щеку, зарумянилась и пулей вылетела из квартиры. До самых дверей подъезда ее провожал голос Андрея, который кричал ей вслед. «Аревуар, мадемуазель Настя! Я буду очень ждать от тебя известий!» И девочка подумала, что, может, теперь ему будет не так страшно перед операцией. Пока все шло успешно. Оставался последний этап непростого путешествия. Соединенные Штаты, город Нью-Йорк. Именно там, по сведениям Насти, обосновалась Варя. Проще и быстрее всего было попасть в Америку на самолете. и Насте удалось купить билет на вечерний рейс. А те несколько часов, которые оставались до отправления, она решила провести, осматривая город. Ну когда еще в следующий раз представится возможность увидеть Париж? Правда, погода стала портиться и не располагала к прогулкам. Начало холодать и поднимался ветер, но даже несмотря на это, Настя отправилась бродить по улицам. Чтобы никому не было обидно, она не стала убирать кукол в рюкзак и так несла их в руках, прижимая к себе, всех четверых. Маша, Снежка и Аленка с любопытством смотрели по сторонам. А Брык снова болтал и болтал без перерыва. После слов Анри о главной роли Брык сразу поверил, что он великий артист, и без умолку хвастался своим обаянием и талантом. Теперь его обязательно возьмут в любой кукольный театр, куда он только пожелает, и везде станут предлагать только главные роли. То-то же. «Так, может, мне все-таки отдать тебя Анри?» – спросила, не выдержав, Настя. «Будешь играть в его театре?» Брык ненадолго задумался, но потом все же решил. «Нет, пожалуй, нет. Так уж и быть, останусь с вами. Вы, конечно, не самая лучшая на свете компания. Думайте только о себе и все время забывайте меня в рюкзаке, но я уже к вам привык». Нагулявшись вдоль по городу, Настя решила немного передохнуть и поесть круассанов в маленьком уличном кафе неподалеку от Эйфелевой башни. Но едва она села за столик, как ветер совсем разбушевался. Настя поспешила подхватить своих спутников и спрятаться под крышей, но не успела. Налетевший сильный порыв ветра вырвал у нее из рук Брыка. Тот отчаянно вопя взмыл вверх и исчез из виду. Настя растерянно оглядывалась, пока наконец не увидела, что ветер забросил куклу высоко на башню, где Брыку удалось за что-то зацепиться. «Брыка надо спасать», — сказала Настя куклам, и подруги, конечно же, с ней согласились. Пусть эта неведомая зверушка иногда и вела себя совершенно невыносимо, но все-таки Брык уже был свой. А сказочный патруль своих в беде не бросает, и если надо, то за другом они отправятся хоть на Луну, а не то, что на Эйфелевую башню. Правда, сейчас действовать предстояло не им, а Насте. И та, уложив кукол в рюкзак, решительно полезла наверх. Когда лестница закончилась, и запыхавшаяся Настя оказалась на самой последней площадке, ветер вдруг стих, и девочка услышала, как на шпиле башни голосит зацепившийся Брык. Настя крикнула: «Брык! Прыгай ко мне скорее, я тебя поймаю!» Сначала было тихо, а потом из поднебесья раздался испуганный голос Брыка. «Ни за что, ни за какие ковришки, ни за какие блага мира и первые роли! Я упаду, разобьюсь в мелкие дребезги, на 1000 маленьких брыков и никогда не сыграю в театре! Я боюсь! Снимите меня скорее отсюда! У меня голова кружится, и я сам весь кружусь!» Сколько Настя не пыталась уговорить Брыка спрыгнуть, он отвечал отказом. А время тем временем бежало. Пора уже было отправляться в аэропорт. Не зная, что делать, Настя обратилась за помощью к сказочному патрулю и услышала голос Маши. «Так, без паники. Я знаю, что нужно предпринять. Посмотри вокруг, есть ли поблизости какие-нибудь растения?» «Тут полно цветов», — откликнулась Настя. «Целых 5 ящиков с цветами. И все такие красивые!» «Это хорошо, но нам некогда ими любоваться», — строго сказала Маша. «Скорее сажай меня в цветы и держи крепче. Сейчас что-то будет». Не успела Настя посадить Машу в цветы, как земля в ящике вздыбилась, пошла волнами
и из нее показался зеленый росток. Качнулся, словно прицеливаясь, вздрогнул и вдруг стал расти на глазах. Росток потянулся, зацепился за конструкцию башни и стал стремительно ползти вверх. Миг, и его верхушки стало не видно. И вдруг тишину снова разрезал испуганный голос Брыка.
«Это что такое ко мне лезет? Оно зеленое, оно живое, оно меня схватило! Отпусти меня, проклятое растение, я боюсь! Отстань! Ай, ай!»
Не прошло и 5 минут, как росток опустился, принеся с собой перепуганного и спутанного по рукам и ногам Брыка. Его рот тоже был тщательно замотан, и Брык только вращал глазами и мычал. Оказавшись у Настиных ног, росток стал уменьшаться в размерах, отпустил многострадального Брыка и в конце концов юркнул обратно в цветочный ящик и исчез. «Ну вот, все и готово», — довольно проговорила Маша. «Теперь надо поторапливаться, а то как бы нам не опоздать на самолет». Глава 10. Последнее препятствие. К счастью, они успели вовремя. Настя не стала сдавать Брыка в багаж, а захватила рюкзак со всеми 4 куклами с собой, вручную кладь. Но в этот раз свободных кресел рядом не оказалось, так что почти весь долгий перелет им так и пришлось провести в рюкзаке. Где искать новую хозяйку Вари, путешественникам уже было хорошо известно. Саманте, дочке миллионера и туристического магната, было всего 10 лет, но она уже вела себя как настоящая светская львица. На ее страницах в соцсетях каждый день появлялись новые селфи. И последнее время на большинстве снимков рядом оказывалась новая кукла, которую Саманта назвала Russian Barbie. Семья Саманты жила, как и положено миллионерам, в самом фешенебельном районе Нью-Йорка, в огромном пентхаусе на вершине небоскреба. О том, чтобы как-то проникнуть туда, не могло быть и речи. «Ничего не выйдет, можно и не пытаться», – заявил Брык. Но девочки с ним не согласились и вскоре придумали план, после чего Настя написала Саманте письмо по интернету, где сообщила, что должна рассказать той нечто важное о кукле Барбаре. Затея удалась. Саманта ответила и предложила встретиться в Центральном парке на берегу водохранилища Жаклин Кеннеди на скамейке под японскими вишнями. Охранники дочки миллионера долго осматривали Настю и подпустили к Саманте, только убедившись, что девочка пришла одна и принесла с собой лишь 4 кукол в рюкзаке. Запинаясь от волнения, Настя поведала Саманте историю сказочного патруля, отчего та пришла в восторг. «Вау! Это так круто! Моя кукла не просто игрушка, а заколдованная девочка! Теперь я стану звездой интернета! Очень тебя прошу, отдай мне Варю, Барбару», – проговорила Настя. «Если девочки вернутся домой прямо сейчас, они как раз успеют, ведь полнолуние начинается уже сегодня». Саманта вытаращила на нее глаза. «Да ты что, крэйзи, сумасшедшая? Я вложила в свою Russian Barbie кучу денег, заказала ей наряды у известных модельеров, домик с обстановкой у лучших дизайнеров интерьера и драгоценности в самых крутых ювелирных домах. У нее даже есть свой маленький iPhone последней модели, украшенный настоящими бриллиантами, между прочим. А ты просишь, чтобы я отдала тебе свою куклу просто так вот, бесплатно?» «Но Варя ведь не просто кукла, она заколдованная девочка», — пыталась убедить ее Настя. «Неужели ты не хочешь ей помочь?» Но Саманта, похоже, даже не слушала. «А ты можешь представить мне доказательства,
что Барби действительно заколдованная девочка?» – вдруг спросила она. «Только это должны быть очень убедительные доказательства, чтобы в них поверил весь интернет. Я бы тебе за них заплатила. А еще я куплю у тебя остальных кукол. Ты же сказала, у тебя есть еще 3 таких же. Сколько ты за них хочешь? А они у тебя с собой?» Она хищным взглядом окинула Настин рюкзак. «Нет», – решительно соврала Настя, мысленно поблагодарив судьбу за то, что Саманта не видела, как охрана осматривала Настины вещи. «А остальные куклы уже дома, в России». «Жаль», – Саманта поднялась со скамейки. «Ну что ж, мне тогда больше не о чем с тобой говорить. Но если вдруг передумаешь и решишь продать кукол, ты знаешь, где меня найти». И Саманта удалилась вместе со своей охраной. А Настя, оставшись сидеть на скамейке, горько расплакалась. Надо же, до этого все шло так хорошо. Все, кто встречался ей на пути, входили в положение заколдованных девочек и старались помочь. И вдруг напоследок, когда до успеха оставался совсем один шаг, все рухнуло. «Чего ревешь? У тебя кто-то умер?» – спросил вдруг чей-то голос. Настя подняла взгляд и увидела стоящего рядом пожилого темнокожего мужчину, по виду бездомного, который с сочувствием глядел на нее. «Нет, никто не умер», – всхлипнула девочка. «А тогда и реветь нечего», – бродяга присел рядом на скамейку. «Реветь можно только тогда, когда уже никому ничем не поможешь. А если надежда есть, нужно драться за нее до последнего. Знаешь, как я живу?» Настя отрицательно покачала головой и с любопытством взглянула на нового знакомого. А тот продолжал. «Проще простого. Если тебе что-то нужно, сделай это сам. Не можешь сделать – купи. Не смог купить – укради. А если не смог ни сделать, ни купить, ни украсть, да плюнь и забудь. Значит, не так тебе это и было нужно. Поняла?» «Поняла». Настя задумалась и не заметила, как в руках у бродяги появился фломастер. «Дай-ка я тебе эту формулу где-нибудь запишу. Ну, чтоб не забыла». Девочка протянула ему свой рюкзак, и рядом с иероглифом, изображением Понли Шинеля и арабской вязью появилось несколько коротких фраз на английском языке. Потом бродяга растворился в толпе, а Настя, убедившись, что за ней никто не наблюдает, достала кукол и обсудила с ними обстановку. В этот раз все пришли к единому мнению. Раз Саманта не отдала Варю добром, а купить куклу не получится, остается одно – украсть. Надо только разработать план, как это сделать. Будь Настя одна, она, конечно, ни за что бы не справилась с такой задачей. Но тут ей на помощь придет волшебная сила сказочного патруля. Поздним вечером Настя пробралась на крышу небоскреба, дождалась ночи, достала кукол и скомандовала. «Приготовились!» По ее сигналу все начали действовать одновременно. Снежка заморозила все двери в доме. Маша мгновенно вырастила лианы лестницы, а Настя, замирая от ужаса и стараясь не смотреть вниз, спустилась по этим лестницам на один из балконов пентхауса. К счастью, она не ошиблась в расчетах. Рядом находилась та самая комната, где, судя по фотографиям в интернете, держали Варю. И действительно, Саманта выделила Варе целую комнату. Там был и огромный кукольный дом с гаражом на 10 автомобилей, и еще более огромная гардеробная со всевозможными нарядами, от вечерних платьев до джинсовых комбинезонов и от бикини до шуб из натурального меха. Целую стену в комнате Вари занимал стеллаж с аксессуарами, где находились и миниатюрные сумочки, и самая разнообразная обувь, а также всевозможные украшения солнечные очки, платки и шарфики. И еще много-много всего, что Насте сейчас некогда было рассматривать. Она огляделась и убедилась, что на ее беду комната Вари оказалась совмещена с ярко-розовой спальней Саманты, и между ними не было дверей. А значит, действовать приходилось очень осторожно, чтобы не разбудить дочку миллионера, спавшую на огромной круглой кровати. Осторожно подкравшись к домику, Настя схватила Варю. И в ту же секунду по всему дому отчаянно завыла сирена. Саманта в розовой кружевной ночной рубашке тут же вскочилась и бросилась к Насте с криком.
«Охрана! Скорее хватайте воровку!»
Настя метнулась к балкону, но Саманта перегородила ей путь. А за дверью уже слышался топот и голоса охранников. Крепко замороженные снежкой двери не давали им войти в комнату. Но Настя понимала, что защиты хватит ненадолго. Что же делать?
«Отдай, это моя кукла!»
Саманта тянула одну руку к Варе, а другой уже готова была вцепиться Насте в волосы. Но тут через окно в комнату заполз зеленый росток и опутал ноги девочки-миллионера. Та отчаянно завопила, а Настя, воспользовавшись ситуацией, крепко прижала к себе Варю и кинулась на балкон, а с него, с помощью лиан, поднялась на крышу. Снизу послышался грохот. Похоже, охранникам все-таки удалось открыть дверь.
«Скорее! Она на крыше!»
– кричала им Саманта.
И ей ответили: «Не беспокойтесь, мисс, ей оттуда не уйти. Она сама загнала себя в ловушку».
Настя растерянно посмотрела вниз, на сияющий огнями ночной город. Вид с крыши небоскреба открывался совершенно потрясающий. Вот только момент сейчас был совсем неподходящий, чтобы любоваться красивыми видами.
«Боюсь, мы пропали», — вздохнула Настя. «Нам отсюда никак не выбраться. Никакие лианы не помогут. Слишком высоко».
И услышала тихий голос Вари: «Не огорчайся раньше времени. Крепко прижми нас к себе и ничего не бойся. Будет немного кружиться голова, но не обращай на это внимания. Девочки, мне нужна ваша волшебная сила. Подключайтесь». Настя поторопилась в точности все исполнить и подхватила всех пятерых кукол. «Раз, два, три!» – скомандовала Варя. «Полетели!» И вдруг Настя почувствовала, что крыша небоскреба уходит у нее из-под ног. Они поднимались в воздух все выше и выше, прямо к полной луне. Ночной город внизу становился все меньше, пока не превратился в сияющую точку. А звезды приблизились, закружились, выстраиваясь в серебристую спираль, и взорвались разноцветными фейерверками. Мгновение, и Настя с куклами оказались в каком-то подвале, похожем на алхимическую лабораторию. Она никогда не была здесь раньше, но сразу догадалась, что это и есть подземное логово, слой колдуньи Наины.
«Ну вот мы и здесь, в Мышкине, в подвале магазина игрушек. Что дальше?» — спросила она, на всякий случай шепотом, рассаживая кукол по столу. И вдруг увидела, что одна из игрушек горько плачет.
«Брык, что с тобой?» — удивилась Настя.
«Мне стыдно. Мне так стыдно!» —
всхлипывала неведомая зверушка.
«За что?» – удивилась девочка.
И Брык рассказал, что очутился в их компании не случайно. Оказывается, его послала Наина, чтобы он следил за девчонками и делал гадости по мере сил, не давая им встретиться. Оказывается, это он порвал билет на поезд. Это он подстроил все так, чтобы Настя оказалась в отцепленном вагоне,
Это он столкнул Аленку за борт джонки и специально устроил переполох в самолете. Но когда ветер занес его на Эйфелеву башню, и девочки не бросили его в беде, а спасли, он понял, как был несправедлив по отношению к ним. Ведь о нем так заботились, относились к нему, как к настоящему другу. И он решил, что больше ни за что не будет помогать Наине и расскажет девчонкам обо всем. Хотя после его признания они, конечно же, не захотят с ним больше дружить. После этого все подруги заговорили разом, но Настя остановила их и сказала одна за всех. «Разве ты еще не понял, что мы друзей не бросаем? А ты хоть и натворил дел, но все-таки остаешься нашим другом. Когда мы поможем девчонкам расколдоваться, и я поеду домой, то обязательно заберу тебя с собой. Ведь мне очень хочется посмотреть на тебя в главной роли в театре Анри».
«Правда?» – растроганно спросил Брык.
И тут из темного угла подвала послышался злорадный смех.
«Ха-ха-ха, в театре?» – переспросила Наина, выходя на середину подвала.
На ее плече, как обычно, сидел ворон.
«Нет, Хмурик, о театре можешь забыть. Ты уже сыграл свою роль. И, надо сказать, сыграл ее очень плохо. Теперь я тебя на лоскуты распущу. В порошок сотру и собакам скормлю. Вот только с этими противными девчонками разделаюсь».
«Я не Хмурик, я теперь Брык, понятно?»
Брык храбро выступил вперед. Он почти не шатался. Его забавная мордочка вдруг стала сердитой и почти злой. Он раздулся и попытался заслонить собой девочек.
«А они теперь мои друзья. Я не дам их в обиду. Ты злюка, решила наворовать детской радости и жить вечно. Не получится, пока я жив».
«Но это ненадолго».
Наина взмахнула рукой, и Брык тут же покатился по полу. Тут Настя очнулась от оцепенения, в которое впала, когда увидела Наину. Ведь до этого девочке еще никогда не приходилось встречаться лицом к лицу со злыми волшебницами. Настя бросилась на помощь Брыку, но Наина взмахнула рукой, и девочка застыла на месте, будучи не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой.
«Пожалуй, я тоже сделаю из тебя куклу», — усмехнулась Наина. «Пусть вас станет 5 для ровного счета. Но теперь я не буду отправлять вас по всему миру. Я запру вас в каменный ящик, и вы навсегда останетесь в этом подземелье».
Она оглядела стол, и ворон на ее плече предостерегающий каркнул, будто напоминая о чем-то.
«Ты прав», — согласилась с ним Наина.
«Мой магический кристалл, превращающий людей в кукол, действительно исчерпал свою волшебную силу.
Ну ничего, я сейчас заряжу его вновь. Это делается быстро».
И она принялась возиться на столе, бормоча. «Надо же, кто бы мог подумать, что этим противным девчонкам все-таки удастся не только собраться вместе, но еще и вернуться в Мышкин до полнолуния». Занятая подготовкой к колдовству, Наина совсем забыла о Брыке. А тот, между тем, не растерялся и, осторожно, перемещаясь по полкам у нее за спиной, потихоньку собрал все зелья, до которых только смог дотянуться. Слил в одну чашку и, улучив момент, вылил все ее содержимое прямо на злую колдуню. Наина завопила не своим голосом. Сморщилась, съежилась, задымилась и заискрилась, и вдруг превратилась в страшно уродливую глиняную куклу. Ворон Карл, который хотел защитить свою хозяйку, с громким карканьем накинулся на Брыка. Но очнувшаяся Настя так наподдала ему, что он улетел в пылающий камин и сразу превратился в горстку пепла. Вторым ударом Настя смела со стола то уродливое глиняное пугало, в которое превратилась Наина, и растоптала его в пыль. Вот так бесславно закончилась жизнь злой колдуньи. Все ее мечты о вечной жизни разбились о еще более вечное чувство – дружбу. Ведь дружбу не купишь, не украдешь, а только сделаешь сам. Прав был тот безымянный бродяга в парке. Ох, как прав. «Настя, поторопись!» – окликнула Аленка девочку. «Скоро настанет утро, и тогда нам уже ничего не поможет. Бери магический кристалл и неси нас скорее наверх, на лунный свет». «Вот он!» – Брык указал на матовый белый камень, лежащий на столе. «Я как раз дождался, пока Наина его зарядит. Хватай и беги! Время дорого!» Просить дважды Настю не пришлось. Она подхватила камень, кукол девочек и рванулась вверх по лестнице. Толкнув дверь зеркала, Настя очутилась в торговом зале и выбежала из него на улицу. Луна стояла прямо над головой, и ее серебряное сияние мягко заливало всю округу. Настя поставила кукол на крыльцо, подняла волшебный кристалл над головой, поймала лунный луч и направила его на девочек. Миг, и вот уже счастливые подруги обнимаются со слезами на глазах. От злого колдовства не осталось и следа. «Ура! Мы снова свободны!» – закричали подруги и крепко обнялись. «Ты молодец!» – сказала Маша, немного растерявшейся Насте. «Спасибо тебе! И знай, что у тебя теперь есть верные друзья, которые всегда придут на помощь, если понадобится», – добавила Варя. «Утешат, если тебе грустно», – улыбнулась Снежка. «А еще мы всегда можем посмеяться, послушать музыку и отлично провести время вместе», – подмигнула ей Аленка. «Это самое лучшее приключение в моей жизни», – обрадовалась Настя. И теперь уже впятером девочки снова обнялись. А сказочный город Мышкин спал спокойно. Река медленно текла, неся на своих водах лунную дорожку. И ничто, казалось, не могло поколебать этого сонного спокойствия. И казалось, будто все приключения, которые произошли со сказочным патрулем, просто приснились. Так и закончилась эта история. Едва вернув себе прежний облик, девчонки разбили волшебный резервуар с детским счастьем, и над городом раскинулась волшебная радуга. В эту же ночь всем жителям Мышкина приснились самые радостные сны, а к детям вернулись радость и смех. Волшебное зеркало тоже расколотили, и в тот момент, когда оно разлеталось на мелкие осколки, дом волшебницы и ее магазин вспыхнули ярким пламенем и исчезли навсегда. А вскоре пришло известие из Парижа, что с Анри все в порядке. Операция помогла, и он теперь полностью здоров и уже начал создавать свой небольшой кукольный театр. Настя, которая все еще гостила у своих новых подруг, отправила Брыка во Францию скоростной почтой. Естественно, и она, и сказочный патруль в полном составе пообещали, что обязательно приедут на премьеру. Полная луна забралась на самую верхушку неба, оседлала одинокое облако, осветила спящий город и, утомившись, стала тихонько спускаться к горизонту. Полнолуние закончилось, и до следующего появления луны в полной красе оставался целый месяц. Звезды поблекли, первые лучи солнца пробились из-за утреннего тумана над рекой, и утро полновластно входило в свои права. Занимался новый день, а вместе с ним и начинались новые приключения. Но об этом вы узнаете в следующей истории.